Глава 123. И снова они сидели в Мерседесе Мины, ждали неподалеку от особняка, похожего на клинику Цертхофер. Такая же стена, такая же листва над фасадом, такие же глухие ворота. Вид не очень располагающий. Они просто сменили квартал, но улица со своими садами и мертвыми, как мавзолеи, домами оставалась так же пустынна. Едва заступив в караул, они увидели, как подъехала новенькая «Ганза» 1100 с красными дверцами и черной решеткой радиатора, за рулем которой сидел шофер. Из нее вышел Штайнхоф вместе с двумя людьми, которым тепло пожал руки. Бивен пригляделся. В мерцающих сумерках мужчина показался ему целиком сделанным из хрома. Черные навощенные волосы, гладко зачесанные назад. Ослепительная, безукоризненная улыбка. Костюм с муаровым отливом, словно вспыхивающий в золотых закатных лучах. Курт Штайнхоф был идеальным арийцем, образцом, о потенциале которого Гитлер или Гиммлер, наверное, размышляли перед сном, ходячим воплощением надежды. Мужчина был не так уж высок, чуть больше 1,70 м, но массивен, и костюм с большими накладными плечами еще больше это подчеркивал. Бивен еще раз внимательно оглядел зверя. Он не забыл, что у того пресловутая репутация самого красивого мужчины Германии. И действительно, в Штайнхофе чувствовалась королевская повадка. Что-то в его взгляде под четкой линией бровей притягивало свет и возвращало его обогащенным, чуть дрожащим, как алкоголь на дне бокала. Бивен не был экспертом по мужской красоте, но он представлял, как эти голубые глаза заставляют трепетать сердечки берлинских секретарш. Он бросил взгляд на Симона, который тоже воспринимал эту красоту как плевок в физиономию. Личное оскорбление, никак не меньше. Психиатр разыгрывал перед женщинами целый фильм, а Курт Штайнхоф был сам этим фильмом. Им вполне хватило времени переварить мелькнувшие видения. До 10 вечера никакого движения на вилле не замечалось. По крайней мере, так они решили. С их поста им была видна только часть первого и второго этажа. Свет там горел, но ни одной тени в окнах. Наконец, ворота открылись, и из парка выехал Ганамак 2/10 с потушенными фарами и свернул налево, в противоположном от двух сообщников направлении. «Что будем делать? Сядем ему на хвост?» — спросил Симон. «Нет, воспользуемся случаем и обыщем дом. Скорее, пока решетка не закрылась». Они бросились бежать и в последний момент проскользнули между железными створками. Они продвигались, пригнувшись, словно тащили луну на спине. На несколько секунд замерли, присев, вглядываясь в тени и вслушиваясь в тишину. Ни собачьего лая, ни света в окнах, ни следа часового или слуг. Теперь или никогда. Парк не отличался оригинальностью. Аккуратно постриженные изгороди, величественные деревья, чьи кроны терялись в темном небе, как черный дым. Они добрались до дома. Особняк не был похож на виллу Минны. Это был длинный параллелепипед, испещренный множеством окон. Никаких орнаментов или украшений на фасаде, и все же ничего общего со стилем, который Мина называла «Баухаус». Бивен совсем не разбирался в архитектуре, но дал бы руку на отсечение, что это сооружение было творением Альберта Шпеера или одного из его учеников. Нацистский стиль, нагоняющий страх, даже когда речь шла о простом нагромождении камней. Они поднялись по ступеням террасы к центральной двери. Бивен заметил, что у Симона любое его действие или движение вызывало не меньше интерес, чем сам дом. Возможно, психиатр возбуждал этот ночной визит, а может, двусмысленная привилегия увидеть офицера СС за работой. Бивен достал свои отмычки. Обычно, когда к вам приходили гестаповцы, они барабанили в дверь или вышибали ее ударами сапог. Но существовал и иной метод, не получивший такой известности. Скрытый подход. В СС также умели вести себя незаметно и проникать к людям инкогнито. Запоры Штайнхофа не представляли сложностей. Дверь, украшенная кованными узорами, была тяжелой, но открывалась вполне стандартно. Внутри они без удивления обнаружили вполне буржуазный интерьер. В просторных залах стояла лакированная мебель, пианино, книжные шкафы. На самом видном месте в столовой висел портрет фюрера. На журнальном столике лежал «Майн Кампф». Разумеется, в качестве декоративного элемента. Бивен не знал никого, кто одолел бы всю книгу. Инстинктивно он уже понял, что ничего здесь не найдет. Они стояли перед парадной витриной жизни Штайнхофа. Южная, ярко освещенная сторона. Актер, симпатизирующий НСДАП. А Бивену нужна была сторона северная, холодная, теневая. Мертвая зона этого фальшивого существования. Они обошли помещение. Тут было столько гостевых комнат, что дом напоминал отель. И порылись в шкафах, комодах и секретерах. Проверили под кроватями, за картинами, в глубине ящиков. Они двигались в богатом антураже, исподволь навевающем сонливость. Все было красновато-коричневым с золотистым отливом. На дверях блестящая инкрустация, стены отделаны панелями, толстые, как матрасы, ковры и тяжелые, как покрывало шторы. Бивен глянул на часы. 11:30 ночи. Никакого нацистского кинжала или коллекции женской обуви. И уж тем более никакой маски под мрамор. Он выглянул в щель между гардинами и увидел большой парк, разбитый позади дома. А в центре его — бассейн. Вокруг выстроились кресла и шезлонги. В темноте под деревьями угадывался угол летней гостиной с качалкой, садовым столом и подобранными в тон креслами. Бивен прищурился и заметил дальше, в глубине, небольшое бетонное строение, очевидно служившее раздевалкой. Гестаповец почувствовал мурашки в кончиках пальцев.
«Вот тот маленький домик», — шепнул он Симону.
«Все главное там».